говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Через несколько секунд в рубрике «Жития новомучеников и исповедников российских 20 века» мы расскажем о судьбе преподобного мученика иеромонаха Валентина Лукьянова. Затем прозвучит слово «В день памяти бутовских новомучеников», произнесет его священник Сергий Правдолюбов, а продолжит памятную тему «Обращение священника Кирилла Калиды». Затем в нашем эфире молодежная передача. В гостях у ее ведущих Дмитрия Энтео и Леонида Апрельского миссионер Анна Закунова, разговор с которой пойдет о современном миссионерском служении. А далее вас ждет очередная передача Алены Минулиной «Голоса русской земли». Сегодня Алена расскажет о музыкальном и песенном наследии Центральной России. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. В эфире православная радиостанция «Радонеж».
Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия.
Нашему Богу благословение!
Первого июня, 19 мая по старому стилю, Святая Православная Церковь совершает память преподобного мученика Валентина Лукьянова. Преподобный мученик Валентин родился 2 августа 1875 года в Калужской губернии в семье крестьянина Иакова Лукьянова, и в крещении наречен был Василием. Образование он получил в церковно-приходской школе, женился, и у них с женой родилось 3 детей, но вскоре после рождения последнего ребенка Василий овдовел. В 1906 он поступил в Троице-Сергиевую лавру и 26 мая 1908 года был зачислен в нее послушником. Как имеющий прекрасные музыкальные и певческие дарования, он был определен на клирос. 7 ноября 1915 года Василий был пострижен в монашество и наречен Валентином. В 20 году лавра была закрыта безбожниками. Часть братьев осталась в ней сторожами, другие разошлись по храмам Сергиева посада. Монах Валентин стал служить псаломщиком в Пятницкой церкви, где настоятелем был в то время архимандрит Васиан Пятницкий. В марте того же года настоятель и приходской совет Пятницкой церкви ходатайствовали перед патриархом Тихоном о зачислении монаха Валентина на должность псаломщика к Пятницкой церкви и рукоположении его в сан иеродиакона. Патриарх Тихон запросил мнение наместника лавры архимандрита Кранида Любимого. Тот ответил, что не возражает против зачисления монаха Валентина псаломщиком, но согласиться с его рукоположением в иеродиакона не считает возможным. В сентябре того же года архимандрит Васиан вновь обратился к патриарху с ходатайством, в котором писал, что в приходе, который он возглавляет, много совершается различных треб как в церкви, так и в домах прихожан, и совершать все эти требы приходится одному, и что при болезненном состоянии его для него весьма тяжело. И он возобновил свое ходатайство о монахе Валентине, который, не будучи официально причислен к причту церкви, в течение всех минувших летних месяцев добровольно, усердно, аккуратно и безмездно принимал участие в качестве чтеца и певца в совершении как службы, так и треб. Патриарх согласился удовлетворить ходатайство и 20 сентября в Крестовой церкви Троицкого Подворья рукоположил монаха Валентина в иеродиакона к Пятницкой церкви, где он прослужил до ее закрытия. Рукоположенный в иеромонаха, он до 30-го года служил в Николаевском храме в городе Нарофоминске, а после его закрытия в храме в городе Кунцево. 26 января 1933 года власти города Кунцево объявили о закрытии последнего храма в городе. Верующие не согласились с этим решением и направили в Авцик ходатайство об отмене незаконного решения. Под прошением подписались тысячи жителей города. «Храм наш, бывший ранее сельским, — писали они, — войдя с преобразованием Кунцева в город, в черту последнего, в настоящее время является храмом городским. После закрытия в 1929 году Серафимовской церкви и в 1932 Старокунцевской, храм наш остается в городе Кунцеве единственным, и один обслуживает его население в несколько десятков тысяч человек. Мособлсполком, не учтя всего этого, закрытием нашего храма оставляет город Кунцево совсем без храма, и тем ставит жителей города в крайне ненормальное положение в отношении религиозных нужд. Мособлсполком, постановляя закрыть наш храм, упустил из виду одно – в высшей степени существенное обстоятельство, именно то, что при храме, отведенное Кунцевским горсоветом кладбище, одно для всего города, обслуживающее его многотысячное население. Закрыть при таких условиях храм – это значит отнять у жителей города Кунцево возможность совершать молитвенные обряды при погребении умерших, которые так дороги для верующих, лишение которых было бы для них чрезвычайно болезненно. Исполнительный орган общества верующих просит Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет постановление Мособлсполкома о закрытии храма отменить и оставить его в пользовании жителей города Кунцево как единственный пригодный и незаменимый другим храмом для удовлетворения их религиозных потребностей. Власти отказались исполнить просьбу верующих, закрыли храм, а вместе с ним закрыли и кладбище. После закрытия храма отец Валентин перешел служить в Николаевский храм в селе Ромашково. 26 ноября 1937-го сотрудники НКВД допросили двух дежурных свидетелей, жителей города Кунцево, один из которых показал, что отец Валентин в один из июньских дней 1937-го беседовал с женщинами и сначала читал им какую-то религиозную книгу, а затем разъяснял. В разговоре он заявил, что «мы живем теперь в такой период времени, когда православная вера и духовенство у советской власти не в почете. Коммунисты направляют все усилия к окончательному разгрому православной церкви, но верующие всеми способами должны этому противодействовать, распространяя Слово Божие среди своих знакомых, укрепляя веру с надеждой на то, что этому тиранству придет конец». В этот же день отец Валентин был арестован, заключен в таганскую тюрьму в Москве и на следующий день допрошен. «Следствию известно, что вы, будучи священником, систематически использовали свое служебное положение для антисоветской деятельности. Дайте ваши показания по этому вопросу», – потребовал следователь. «Свое служебное положение как священника для антисоветской деятельности я не использовал, и антисоветской деятельностью не занимался», — ответил отец Валентин. «Установлено, что вы среди населения города Кунцево систематически распространяли контрреволюционные клеветнические слухи о притеснении религии в Советском Союзе. Дайте ваши показания по этому вопросу». «Среди населения Кунцево я не распространял контрреволюционных слухов о том, что советская власть притесняет религию и духовенство». 27 ноября следствие было закончено, а 29-го тройка НКВД приговорила отца Валентина к 10 годам заключения. Иеромонах Валентин Лукьянов скончался 1 июня 1940 года в исправительно-трудовом лагере в Новосибирской области и был погребен в безвестной могиле. Жития новомучеников и исповедников российских 20 века составлены игуменом Дамаскиным Орловским.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия».
Священник Сергий Правдолюбов.
Почитание бутовских мучеников предполагает твердую определенность человека, который пришел туда на поле, на этот полигон. С кем он? С мучениками, которые там рядом, или с теми, кто с другой стороны? Вот это надо определиться сразу твердо и решительно. Если ты любишь комфорт, удобство, если ты делаешь свою карьеру, стремишься, чтобы все было у тебя очень хорошо, то ты будешь чужим для мучеников. А те, которые страдали и мучились, и за свою веру умирали, они об этом уже не думали, они перешли эту черту. И поэтому нужно твердо и недвусмысленно относиться к ним, как к своим мученикам, к страдальцам, как к святым. И только так можно воспринимать бутовских мучеников и их кончину и святость этого места. В нашей стране происходит совершенно непонятное явление. Люди не хотят осознать до конца. Как недавно один ученый человек сказал, человек в нормальном состоянии начинает отталкивать от себя мысль, что он тяжело болен. Если скажут, что у человека рак, он скажет, да вы что, да этого не может быть. Анализы показали, нет, это ошибка. Человек инстинктивно прячется сам от себя, от вот этого тяжелого состояния. И наше нынешнее общество, оно отталкивает руками и ногами от себя мысль, что в каком мы ужасном и страшном состоянии находимся. А ведь без мощного, серьезного лечения, может быть, даже болезненного, нельзя выйти из этого положения. Умирает и вымирает общество, и вымирает человек. И когда нет такой определенности, когда нет такой ясности, отчетливости в восприятии того, что здесь мученики делали и как они пострадали. И они пострадали не только лишь за себя, а за всех нас. Они были нашими представителями. Без этого нельзя представить возможность возвращения к нормальному, общечеловеческому взаимоотношению друг с другом. Никто не просил прощения ни официально, ни неофициально у невинно убиенных людей. Никто не сказал, простите нас, мы это сделали неправильно. Это было сделано в пылу таких-то идей, и теперь мы в этом раскаиваемся и просим у всех вас прощения. Об этом никто не говорит, нет. Реабилитация есть, лист написан, вставлен в следственное дело, реабилитирован кем и как. И чем он реабилитирован? Перед кем? Пред людьми, которые убивали. Зачем такая должна быть реабилитация? Значит, надо осознать весь ужас этого положения, страшное состояние организма, то есть государства, в этом состоянии. И ведь последствия этого греха, они продолжаются. Люди вымирают, не хотят рожать новых людей. Страх и всех сжимает, всех ужас потаенный, спрятанный очень далеко. Даже в крови у людей страх этот имеется. И ничего общего с тем, чтобы... Вот почему не сделать вот такое? Осознать и сказать, Господи, прости. Между прочим, патриарх Никон Алексея Михайловича упросил прочесть покаянную молитву перед Филиппом митрополитом, который был неправильно казнен и удушен молитвой Скуратовым, и Алексей Михайлович торжественно исполнил это и просил прощения у Филиппа митрополита, когда его перевозили через мощи Соловков в Москву. Никто, никогда, нигде. Потому что они боятся, что если мы скажем это, то у нас все из-под ног выйдет. Будет колебаться почва, и мы ни на что опереться. Нечем пугать других людей. На чем будет держаться наша система? Ни на чем. Она и так ни на чем держится. И поэтому я ужасаюсь тому, что возобновляется почитание Сталина, почитание его принципов, его устрашение, его этим путем страшного, ужасающего трепета перед начальством, чтобы держалась вся страна. Это не путь к тому, чтобы страна нормально действовала. Это не мысль, которая заставит людей вдохновенно трудиться. Нет. Это лагерное сознание. Из-под палки, насильно. И ничего хорошего из этого не получится. И мы должны сами это осознавать. Молиться с мучеником, с покаянным чувством, что мы до сих пор сами это не осознали по-настоящему. и просить прощения у людей, тех, которые до сих пор не знают, что они натворили, и просить прощения у Бога, что мы до сих пор не так чтим, учим, как надо бы, мы их не так почитаем, как хотелось бы. И просить, молиться, помощи у них просить, чего сейчас не наблюдается. Помоги Господи, чтобы в Бутове все стоящие это осознавали, понимали, радовались. Никто не просит их землю целовать, под которой лежат их мощи. Мы стоим здесь на земле и молимся вместе с ними, а они там лежат. Пострадавшие, как они были, столько лет назад, так они там и лежат. Но главное, чтобы наше сердце было вместе с ними, и они, чтобы были вместе с нами. И тогда, может быть, какая-то будет перспектива развития нашей страны, а не погибели. А пока погибель гораздо больше видится нам, чем какое-то развитие и преодоление наших ужасов, и наших страхов, и нашего печального нынешнего состояния.
У микрофона священник Кирилл Коляда.
1 июня, в четвертую субботу по Пасхе, Русская Церковь прославляет собор новомучеников в Бутове пострадавших. И в этот день, по установившейся традиции, его святейшество, святейший патриарх Московский всея Руси, совершит традиционное богослужение на Бутовском полигоне под открытым небом. На это богослужение приглашаются священнослужители и прихожане храмов города Москвы и Подмосковья. И, конечно же, все желающие. Начало богослужения в 9 часов утра. Встреча его святейшества в 9:30. Добраться до Бутовского полигона можно от станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». В этот день с раннего утра до окончания богослужений до Бутовского полигона будет следовать автобус номер 18 с интервалом 5-10 минут. Так что все желающие могут добраться таким образом. Если кто-то поедет своим транспортом, то надо следовать по Варшавскому шоссе, из Москвы выезжать, придерживаясь указателей на Подольск. И примерно в 5 километрах от Московской кольцевой дороги будут стоять посты полицейские, которые укажут вам, куда надо поворачивать и где вы сможете запарковать свои машины. Это богослужение, которое в этом году совершает уже 14-й раз, собирает многих, как принято говорить, в гимнографии мучениколюбцев, то есть тех, кто почитает подвиг мучеников, в данном случае новомучеников и исповедников российских. Бутовский полигон – место уникальное, потому что здесь в 1937-1938 году было расстреляно более 20 тысяч человек. Из них около 1000, по тем сведениям, которые имеются в настоящее время, пострадали за исповедание православной веры. 332 из них к настоящему времени прославлены в лике святых. Собор бутовских новомучеников – самый многочисленный из всех местных соборов, которые поставляет Русская Церковь. И на территории Русской Православной Церкви, на ее канонической территории, пока неизвестны более места, где бы в одном месте, в мощах, почивало бы такое количество святых. И воздать должное их подвигу, попросить их молитв в нашем земном устроении, конечно же, наша святая обязанность. И приход Храма святых новомучеников-исповедников российских приглашает всех желающих, всех мучениколюбцев в этот день посетить Бутовский полигон и принять участие в этом высокоторжественном патриаршем богослужении.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию. Принимайте нас со спутников Ямал-201 и Экспресс-АМ-1.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами молодежная передача на радио «Радонеж». И у микрофона Дмитрий Антео
и Леонид Апрельский.
И сегодня у нас очень интересный гость Анна Закунова. Это практикующий миссионер, секретарь Мясниевского движения Прока Даниила, которое было основано убиенным священником Даниилом Сысоевым, сотрудник кафедры молодежного служения Российского православного университета, вот, и также директор миссионерского издательства «Три сестры». Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе. И не случайно у нас сегодня такая тема и такой гость. Сегодня тема миссионерского служения как никогда актуальна. И нашим гостем стала именно Анна, потому что я лично знаю ее как, наверное, пример миссионерского служения. Когда-то, по милости Божией, я сам заканчивал эту школу миссионерскую в честь пророка Даниила. И до сих пор состою в этом движении, поэтому я знаю то, что там действительно ведется работа, действительно проповедуется непривужденное Слово Божие, как гастарбайтерам, бездомным, протестантам, мусульманам. И все это замечательно. Я вижу, как это движение растет, как все новые люди к нему подключаются. И, наверное, сегодня в Русской Православной Церкви слово «миссия» во многом ассоциируется именно с этими молодыми людьми. Это первый вопрос, который я хотел бы задать. Что, по-вашему, является миссией? Люди понимают под миссией самые разные понятия. Например, чаепитие молодежи в храме, ну и так далее.
Спасибо за этот вопрос. Дело в том, что в понимании современного человека три категории деятельности чаще всего попадают в разряд миссии. Первое – это то, о чем вы сказали. Это некие развлекательные мероприятия, даже через которые, несмотря, скажем так, на отсутствие прямого желания, Господь действительно бывает приводит людей. Это чистая правда. Но назвать миссионерским такие мероприятия мы не можем. По той причине, что они не ставят своей целью именно привод человека в церковь. Вторая категория, достаточно близкой к понятию миссии, является категория катехизаторской деятельности, когда человеку, уже пришедшему в церковь, желающему больше и глубже узнать о Боге, предлагаются, собственно, программы обучения, катехизические беседы и прочее. И третье, то, что действительно в нашем понимании и в понимании всегда и святых отцов, и священного писания являлось и является миссией, это проповедь о Христе людям, которые ничего о нем не знают, и более того, изначально как бы и не хотят о нем знать. То есть вы подходите к человеку, который изначально не заинтересован в беседе с вами. Вы подходите первый. Это принципиальное отличие миссионера от катехизатора. Вы должны ему предложить знания о Боге, рассказать ему о Христе и пригласить его в церковь. Естественно, такой человек может быть по факту даже и крещенным, но при этом не помышляющим о вхождении в реальное литургическое общение.
То есть миссионер – это тот, кто подходит первым?
Да, конечно же.
Каждый встречал в своей жизни наверняка попытку подойти, когда к нему подходили на улице кришнаиты или подходили к нему на улице какие-нибудь еговисты. И всегда немного смущаешься, то есть насколько уместно вот навязывание, да, такое. То есть никогда же раньше православная церковь, не знаю, может быть, в истории
занималась. Были в предании церкви вообще некий опыт уличной миссии и вот подобного миссионерства?
Ну, уличная миссия – это вещь, которая не придумана ни протестантами, ни кришнаитами, ни какими-либо иными сектантами. Это вещь, которая известна с апостольских времен. Как говорил один мой покойный ныне друг, если протестанты пользуются ложкой, неужели будем есть руками? Здесь такой же принцип, что уличная миссия – это инструмент, данный нам Господом Иисусом Христом. Сам Господь посылал апостолов своих парами по двое проповедовать по всей сначала Иудее, а потом их послал проповедовать до конца земли по всему миру. И из деяний святых апостолов мы видим, что они ходили парами. Это наиболее удобный вариант. И, собственно, мы его используем.
Вот из Деяний святых апостолов нам известно, что их проповедь часто оканчивалась тем, что их пытались физически заставить замолчать, как-то их атаковали и так далее. Вот если миссионер беседует с человеком на улице, если он, например, запрыгивает на лавочку и начинает обличительную проповедь, и в конце концов на него бросаются с кулаками, это как, это успех?
Есть, скажем так, две категории проповеди. Первое – это свидетельство, то, о чем вы сейчас говорите, когда миссионер свидетельствует правду Божию. Если он за это получил в нос, Ну, я считаю, что да, это успех свидетельства, потому что именно так поступали с пророками. Собственно, сам Господь Иисус Христос проповедовал открыто покаяние на площадях Израиля, и многие желали его убить, насколько вы помните из Евангелия. Другой способ миссии – это когда вы разговариваете индивидуально с конкретным человеком, и ваша цель как можно больше дать возможность раскрыть перед ним откровение Божие. В таком случае не очень полезно, скажем так, такой явный акционизм. Более хорошо действует именно спокойный разговор. У вас есть больше, понимаете, чисто времени, да, физически, выложить ему Евангелие.
А какие вообще направления миссии вот, в вашем движении?
Проще, наверное, подумать, каких нет.
Ну, основные, да?
Ну, в основном, конечно же, это уличная миссия. Это вещь, которая позволяет затронуть категорию всех, скажем так, граждан и не граждан, что у нас сейчас очень актуально, обитающих на улицах Москвы, Подмосковья и всея Руси. Во-вторых, это проповедь в местах, скажем так, собраний иноверцев, в сектантских собраниях, общение непосредственно с людьми определенных взглядов, там, протестантов, мусульман, не принципиально.
То есть вы прям так ходите в мечети, ходите в их молитвенные собрания?
Ну, конечно. У нас же не цель устроить, скажем так, скандал, помешать богослужению, их богослужению. Мы общаемся с теми людьми, которые, скажем так, готовы нас слушать. А обычно бывает, что люди готовы нас слушать, потому что их тоже интересует Бог, но они не все о нем, скажем так, знают или знают ошибочные вещи. Достаточно хорошо у нас развиты летние миссионерские поездки, поездки в миссионерские станы.
Я вот слышал о том, что миссионеры вашего движения сейчас проповедуют в Туве, там находится миссионерский стан,
да.
И можете рассказать об этом подробнее?
Сейчас Тува достаточно хорошая область для миссии, это точка, которая изначально не имела, скажем так, вообще какой-то миссионерской активности, но стараниями владыки и его помощников, вот отца Георгия Максимова в частности, там сейчас несколько миссионерских станов в местах, где и есть храм, и где его нету. Наши миссионеры в составе и других, скажем так, миссионерских школ приезжают туда, проповедуют Господа. Это уже, скажем так, ну, становится регулярной традицией приезжать туда.
Логично предположить, что существует направление миссии в интернете, скажем, в социальных сетях. Там же происходит скопление людей, их общение, часто общение на религиозную тему.
Да, конечно, но я не могу сказать, что для нас это именно основное направление, это скорее побочный эффект. То есть, если христианин начинает заниматься миссией, и он видит распространяющуюся ложь, он просто не может молчать. Это само собой получается, что он отзывается на необходимость миссии в интернете.
Анна, есть такой вопрос, а когда вообще человек может заниматься миссией? Ведь, наверное, каждому нужно достичь некой духовной зрелости. Помните, как говорил преподобный Серафим Саровский, стяжи дух мирен, вокруг тебя спасутся тысячи. И я слышал мнение, что именно этот путь православного свидетельства – становиться святым, а потом уже Бог приведет к тебе людей.
Ну, возникает вопрос, ну, а как ты станешь святым? Собственно, Священное Писание содержит упоминание, когда люди, только что ставшие христианами и знавшие даже, скажем так, исключительно еще Иоанново крещение, например, таким человеком был Аполлос, они начинали проповедовать и проповедовали Слово Божие верно, как сказано в 18 главе Деяний. Мы не видим, что такого человека останавливали, хватали за рукава и говорили, ну куда-то ты еще неофит. Ничего подобного, происходила совершенно обратная ситуация, ему помогали укрепиться в вере, вот Акилла и Прескилла, например, и, собственно, такой человек продолжал проповедь. Дело в том, что миссия – это действительно реальный путь и способ человека достигнуть святости. Когда миссионер проповедует Слово Божие, ну, скажем так, автоматически, да, возникает такая ситуация, что он обязан сам его исполнять. Человек, с которым ты разговариваешь, очень чутко чувствует, врешь ты или говоришь правду. И если ты для себя через свое сердце Евангелие не провел, то все твои слова, они будут, ну, как о камень разбиваться.
Я правильно понял, что миссия является путем стяжания Святого Духа. И после некой миссионерской акции или хорошего разговора с человеком по душам о Боге вы чувствуете утешение.
Да, конечно. Вообще, ну, у миссионеров есть такая шутка, не шутка, что миссия – это один из видов, скажем так, незапрещенных наркотиков. Потому что человек реально, когда он проповедует, он видит, что в глазах другого человека человека появляется свет, появляется радость, появляется это желание знать о Боге, и ничего вообще вот радостней этого нету. Это то, что ты хочешь видеть снова и снова. Хочешь, чтобы это повторялось. То есть ты увидел раз такой свет и хочешь, чтобы в другом человеке он тоже появился.
Вообще, зачем, например, вам это, зачем миссия тем молодым людям, которые к вам присоединяются?
Есть простая мотивация миссии. Это любовь. И если ты любишь другого человека, если тебе не безразлична его судьба, ты будешь ему рассказывать о Христе, потому что вне Христа такой человек погибнет. В принципе, все человечество, оно делится на два класса, на людей, находящихся в обществе спасаемых, то есть на тех, которые находятся в церкви, и на тех, которые находятся вне нее, то есть они являются погибающими. Если не жалко погибающего человека, вопрос, какой ты христианин после этого.
Знаете, когда я еще не был воцерковленным христианином, я встречал такого миссионера, и с ним было очень приятно разговаривать о Боге, я просто заслушивался, и мы помолились с ним вместе, и так далее. Он мне рассказал много всего интересного, потом я стал его расспрашивать о его личной, собственно, жизни, и оказалось, что у него полный бардак в семье, полная неспособность адекватно вообще реагировать на что-либо в жизни, полная неспособность заработать денег. И как бы видно было, что человеку нужна серьезная помощь, а он такое как-то вот летал на таком воодушевлении от того, что он все время разговаривает с людьми, все время им все рассказывает, ездит по приходам и так далее. И, честно говоря, на меня это произвело скорее антимиссионерский эффект. То есть ему самому нужна была бы помощь, а он почему-то пытался учить других.
Вот наши миссионеры, они действуют не по своему, собственно, так, хотению, а большинство... даже, скажем так, подавляющее большинство окормляется у своих духовных отцов. То есть всегда нужно духовное руководство, если вы занимаетесь миссией. Потому что, грубо говоря, начинающий миссионер может действительно занести. Это факт, такие вещи бывают. Поэтому все наши, например, миссионерские отделения, они окормляются тем или иными священниками, которые находятся на, скажем так, данных приходах, где есть отделение миссионерского движения. И, в принципе, миссионер обязан пользоваться, скажем так, советом своего духовного отца.
Я слышал то, что отец Даниил Сысоев говорил такие слова, что если человек хочет видеть в своей жизни чудеса, он должен идти либо в мученики, либо в миссионеры. Я правильно
читаю? Что частенько бывает одним и тем же.
И насколько я читал в его замечательной книге «Инструкция для ловцов человеков», где собраны некие его взгляды на миссию, о том, что миссионер находится на перекрестке трех миров. Духовного, то есть светлого, темного духовного мира и мира нашего.
Мир Бога, мир демонов, мир людей.
Да. Действительно ли это так? Действительно ли миссионер чувствует особую близость Божию и чувствует прямо рядом с собой действие его промысла?
Да, это так. И, пожалуй, в жизни миссионера момент проповеди – это, наверное, и есть один из самых ярких моментов соприкосновения действительно с этими тремя мирами, скажем так. И у нас есть миссионерское правило, что миссионер должен иметь три главных дела. Самое первое дело – это молитва. Молитва перед началом миссии. Второе миссионерское дело – это молитва. Молитва во время миссии. И третье дело – это тоже молитва. Молитва, благодарственная Богу за то, что Он помогал миссионеру, давал ему слова во время миссии. И, соответственно, когда происходит это молитвенное стояние, можно сказать, да, миссионера, как у нас происходит, один человек разговаривает, другой стоит рядом, молится. Эта молитва, она совершенно необходима для того, чтобы действительно другой человек услышал Слово Божье. Во время как раз таких, скажем так, вылазок в стан врага, а часто это бывает именно так, я имею в виду дьявола, происходит действительно очень четкое соприкосновение с этими тремя мирами. Во время миссии бывает, что человек прям ощутимо, зрительно видит, как дьявол борется, не желает отпускать другого человека. Бывают даже случаи явного, скажем так, воздействия там, демонов. Или же напротив, когда Господь касается благодатью своего сердца другого человека, и человек, который только что сопротивлялся, он неожиданно меняет, скажем так, свое мнение.
Я поделюсь с вашим разрешением историей из своей практики, когда, будучи на задании миссионерского движения пророка Даниила, скажем так, меня по послушанию послали в секту адвентистов седьмого дня. И это удивительная история, произошла, наверное, ну, 2 года назад. Это лишь один пример, наверное, из многих. Но я его приведу. Мы пришли на это скучное собрание, которое было после праздника крещения, и их пастырь свою проповедь строил на противопоставлении так называемой евангельской веры адвентистов седьмого дня и народного языческого православия, когда он говорил, вот православные верят, что они пропекунутся, им все грехи простят, им не нужен Христос, а одни старцы, да матроны московские и так далее. И после того, как уже основной их капустник, так называемый, кончился, мы остались в зале и общались с людьми, которым было интересно. Я вижу, как молодой миссионер общается о том, что душа на самом деле после смерти не засыпает, как учат эти сектанты. И это его проповедь вызывает интересного мужчины взрослого. Я его подметил, подхожу к нему, говорю, пойдемте выйдем в кафе, посидим, поговорим, чаю попьем, здесь все надоело. Сижу с ним, общаюсь по Библии, вот почему у вас это так, почему у вас то. Вот всему этому обучили в школе, то есть отвечать правильно на все эти вопросы и с помощью Слова Божьего свидетельствовать о православной вере. И после этого, когда мы уже расходимся, едем по своим делам, это была суббота, они по субботам собираются, я ехал в собор Богоявления на площади Революции понамарить. И так получилось, что я его упросил выйти со мной, а ему как раз надо было делать пересадку, и довел его прямо до храма этого Богоявленского собора. Сказал ему об истории этого храма. Но все наши с ним разговоры, они как бы, ну, слово за слово, и он никак не изменял своего мировоззрения. Все, он говорит, мне уже пора, но я вот тут говорю, ну ладно уж, давай войдем вовнутрь. Он со скрипом согласился, шел внутрь собора, посмотрел, говорит, мне точно пора. Я говорю, ладно, хорошо, уходите, но, пожалуйста, посмотрите на одну икону. Я не знаю, почему я это сказал. Я его подвел к большой иконе «Не рыдай мне, мать», где на красном фоне была изображена Богородица, которая снимает Христа с креста. И иконография этой иконы передает весь ужас и величие, трепет этого момента. И тут я вижу действительно чудо касания благодати Божией к этому человеку. Вдруг он начинает рукой гладить эту икону, как будто хочет приложиться, но не умеет. И спрашивает, что со мной происходит? Я такого никогда в жизни не чувствовал. Я говорю, наверное, благодать Божия вас коснулась. Мы вот этим живем, все православные христиане, дышим. Говорит, а что мне надо делать? Я говорю, ну, сейчас богослужение начинается, присядьте, подождите. В общем, надо отдать ему должное. Он простоял почти всю службу. Через несколько месяцев звонил, попросил еще раз встретиться. Мы с ним поговорили, какие-то вопросы ответили. Потом через несколько месяцев еще раз звонит, говорит, я вот дома, я причастился, вот какое счастье. Это вот частный пример, когда я видел то, что человек возле иконы Богородицы, произошло это чудо. И это тоже, то есть, часть миссии, по-моему, для этого нужно ходить в секты, ходить в мечети. Я думаю, любой миссионер подобных случаев может рассказать, ну, множество.
Да, все правильно. Потому что я считаю, например, что самое большое чудо – это действительно чудо обращения к Богу. Даже исцеление, и то меньшее чудо, оно служит именно для конечной цели, для того, чтобы человек обратился к Богу.
Я убежден, что заговаривать с людьми на улице или заговаривать с людьми, которые уже ходят на разные религиозные собрания – это довольно легко по сравнению с чем? По сравнению с разговором с собственными родственниками, ближайшими родственниками, собственными друзьями и с коллегами по работе. Вот, может быть, есть какие-то методики именно миссионерской работы со своим ближайшим окружением, которые про тебя все знают. Я им желаю больше добра, чем случайный человек на улице. Больше люблю.
Ну вот, насчет больше или меньше люблю, это, конечно, понятие субъективное, потому что я надеюсь, что вы желаете спасения и близким, и дальним своим. Вот, собственно, желание спасения, оно и движет миссионерам. Дело в том, что лично я раньше тоже считала, что есть какая-то особенная методика работы именно с близкими. Конечно же, есть такая методика. Она заключается в том, что христианин живет по заповедям Божьим и, собственно, является собой пример христианской жизни. Он должен быть таким примером. Но как бы без проповеди Слова Божьего все равно это будет, скажем так, ну, делание на, там, прыжки на одной ноге, да. Вот. И как показывает тут лично моя практика, что лучше всего с близкими работают приемы, которые мы применяем на обычной уличной миссии. Совершенно та же схема построения разговора, тоже выявление причины, проблемы, постепенный проход по определенным, скажем так, шагам по тому, как мы рассказываем о Боге. Единственное, что с близкими есть на самом деле плюс, то, что если вы остановили свой разговор на определенном этапе, у вас всегда есть возможность его продолжить. Такой возможности не всегда мы имеем при общении с человеком на улице, а вот с близким у вас такая возможность есть. То есть вы можете находиться в таком постоянном миссионерском делании. А схема, в принципе, она одна. Никакого особенного секрета нету.
И этому можно научиться?
Ну да, конечно. В нашей школе есть много программ обучения. В частности, программа обучения уличной миссии, она связана с практической работой, с лекционным материалом. Можно научиться.
А чему вообще? То есть как построена работа в вашей школе и чему там можно научиться?
Ну сейчас много заведений, которые готовят миссионеров, но вот у нашей школы есть такая особенность, скажем так, заданная еще отцом Даниилом, связанная она с наличием обязательной практической работы. Скажем так, практика, она, пожалуй, даже является доминирующей по сравнению с лекционным материалом. Да, у нас есть лекции по основам православия. Великолепный совершенно лектор нас читает, вот, Талий Валентинович Ютин. Есть лекции, касающиеся спецпредметов сектоведения, протестантизма, ислама, оккультизма, атеизма. Все это тоже есть, но в первую очередь у нас практика. Практика проходит по выходным. Практика двух видов. Она начинается с самого простого, с той же улицы, и постепенно идет по принципу специализации, скажем так. Каждый миссионер, он имеет, в принципе, какую-то особую специализацию. Там, да, это протестантизм, это или оккультизм, или еще что-то в таком духе. И, соответственно, начинается общение уже с людьми именно данных направлений. Летом уличная миссия в станах миссионерских поездках.
Анна, а что делает вот человек, который хочет узнать больше о вашем движении или вступить в него?
Можно и вступить в него, можно и просто узнать о нем. Есть сайт у нас, звучит он как danielcenter.ru. Есть, собственно, миссионерская школа, которая находится при храме апостола Фомы на Кантемировской, храм, который построил, основал отец Даниил Сысоев. Можно приехать к нам, познакомиться, можно записаться к нам в школу, пройти собеседование. Но собеседование несложное, это катехизис митрополита Филарета Дроздова, вполне доступный по объему и по уровню изучения для простого человека.
Когда будет набор в школу следующий?
В начале сентября. Первые две недели у нас идет как раз собеседование. Можно либо приехать в храм, скажем так, ближайшие выходные сентября, сразу же где-то, наверное, с часу дня примерно можно проходить собеседование. Можно связаться с нами по телефонам нашей школы. Вот этот телефон беру либо я, либо руководитель наш Купринчук Виктор Николаевич. Можно озвучить эти телефоны, да, насколько я понимаю?
Да-да.
Значит, телефон Виктора Николаевича 8-926-523-22-37. Телефон мой, телефон секретаря, городской номер 499-344-02-34.
Анна, а что делать тем людям, которые вообще в других городах? Я слышал, что у вас есть отделение даже по всему миру.
Да, у нас есть отделение действительно по всему миру, но во всяком случае в нескольких странах СНГ и, в принципе, за границей, в Швейцарии, в Сербии есть наше отделение. Есть возможность учиться на заочном секторе нашей школы. Человек, соответственно, который учится заочно, он проходит практику, сдает, также проходит практику, собственно, как и мы. Единственное, что физически присутствовать мы не можем при каждый раз при этой практике, поэтому он присылает нам отчеты в виде миссионерских дневников, присылает также данные работы контрольные по основам православия, по сектоведению, по библеистике. Все это есть, в группу можно записаться, собеседование по скайпу. Соответственно, также можно позвонить по этим же телефонам, узнать относительно поступления на заочный сектор, или найти нашу группу ВКонтакте, попробовать в нее тоже постучаться. Группа так и называется «Заочное обучение в школе православного миссионера».
Благодарим вас, Анна, то, что уделили нам время. Действительно, очень интересная тема. Я думаю, что для молодых людей это отличный способ воцерковиться, глубже узнать свою веру, потому что, ну, рассказывая другим, можно, ну, через это истинно осознать нечто самому. И действительно, пока, наверное, человек это не проведет через свое сердце, то ему и не поверит. Поэтому это очень хороший стимул к духовной жизни, чтобы не расслабляться, чтобы изо всех сил стремиться к Христу.
И, насколько я понял, неофитство не является препятствием для миссионерской работы. Наоборот, такое, в таком пламени, когда ты только что сам узнал истину и хочешь с ней поделиться, это даже полезно. Проблема является недостаточная катехизация человека, чтобы молодой миссионер не начал вместо проповеди Христа проповедовать что-то свое.
Собственно, поэтому в нашей школе прежде идет как раз преподавание основ православия, и уже только после того, как начитан приличный лекционный материал, можно приступать к уличной миссии. В этом как раз мы помогаем.
Спасибо. По-моему, сегодня замечательная вышла передача. Вот, напоследок я хотел бы наших радиослушателей пригласить 1 июня на молитвенное стояние, на митинг в защиту жизни. Ведь 1 июня – Международный день защиты детей. И в этот день мы все собираемся для того, чтобы выступить за запрет абортов, запрет убийства наших детей, против пропаганды гомосексуализма в защиту жизни. Эту традицию начал отец Дмитрий Смирнов и отец Даниил Сысоев 1 июня говорить об этой важной проблеме, о легальном детоубийстве. И именно собравшись все вместе, соборно, мы сможем, я надеюсь, с Божьей помощью положить этому конец.
Митинг – отличный повод для миссионерской работы с случайными и неслучайными прохожими. С одними миссионерской, с другими катехизаторской, с третьими апологетической.
1 июня, метро Пушкинское, Новопушкинский сквер напротив Макдональдса. В 2 часа дня будут известные священники, телеведущие, общественные деятели, и все вместе мы помолимся и попросим Бога о том, чтобы этот кошмар наконец-то закончился, когда около 6 миллионов абортов в год. Помоги нам, Господь.
У микрофона был Дмитрий Антео и Леонид Апрельский, и наша гостья матушка Анна из миссионерского движения пророка Даниила.
До свидания.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Голоса русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке. Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача, посвященная русской народной музыке, «Голоса русской земли». Oh, 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 oh
Пасху, ой, да Пасху ще ми дадуй, де петушка мала.
Прозвучала песня «Как у Вани на поляне» Липецкой области, села Колыбельская. Фольклор Липецкой области — это переплетение стилей Белгородской, Воронежской, Курской, Рязанской и Орловской областей. Распространены здесь и элементы казачьей традиции. Жанры встречаются разнообразные — песни и календарные, и свадебные, и рекрутские, и сказки, загадки, множество частушек и страданий. В каждом селе есть свои неповторимые напевы и наигрыши. Сегодня мы поговорим о селе с дивным названием Колыбельское. Колыбельское — село старинное. Оно относится к числу последних, возникших в XVII веке. В переписных книгах 1646 года упоминается как починок Колыбельский, владение одного из московских монастырей. Название Колыбельское произошло от названия ручья, вытекающего из колыбели, из родника. Но есть и другая версия. Местные жители считают, что в конце XVI – начале XVII веков жители искусно изготовляли колыбели для младенцев и продавали их на ярмарках. Отсюда и пошло название Колыбельское. К концу XVII века, когда в селе было уже 55 домов, начинает строиться деревянный храм в честь первоапостолов Петра и Павла. Село быстро разрастается. В конце XVIII века дворов уже 125. Южные границы государств отодвигаются далеко в степь, и жизнь в краях села Колыбельского становится более спокойной и безопасной. Здесь получают вотчины крупные московские бояре, помещики, часть земель отходит монастырям. Переселенцы привозят с собой самобытные черты в одежде, разговоре, строительстве жилищ и ведении домашнего хозяйства. Весьма интересен женский костюм села Колыбельское. В нем присутствуют черты литовского и украинского костюма. Цвета его яркие, преобладают розовый, зеленый, синий, фартуки с лентами. Также присутствует множество украшений, бус разной длины, рубашки с широкими рукавами и необыкновенно красивой вышивкой. Необыкновенно нарядно смотрятся местные жительницы. Именно у колыбельских бабушек приезжают учиться народному пению студенты из Москвы, Липецка, Воронежа. Многочисленные этнографические экспедиции проходят здесь. Певуни тоже часто приглашают в большие города. Их манера пения особенная, голоса сочные, яркие. Поют они тонко, звонко, высоко. Особенно хорошо звучат страдания и частушки. Отличают колыбельские песни красота мелодий, оригинальность ритмов, а также яркая, неповторимая энергетика. Слова ясны и понятны в этих песнях. Предлагаю вам послушать «Головушка моя бедная» в исполнении ансамбля «Села Колыбельская».
Головушка моя бедная, не незнакомою.
На этом передача «Голоса русской земли» заканчивается. У микрофона была Алена Минулина. До новых встреч, дорогие слушатели!